Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Литросфера», второй во втором сезоне. И с вами все еще мы, Павел, Варвара и Валерия.
Привет, привет, привет!
Отлично, поздоровались. Вычеркиваю.
Ух, так рады!
Слава богу, все, все, план закончен, вычеркиваю. На этой неделе так получилось, что у меня был день, были дни, в общем, какой-то американской культуры. Я вспомнил, о чем я хотел сказать, помимо американской грязи, американской утопии и американских вирусов. У меня получается, я сейчас читаю «Станцию 11», где рассказывается про некий грузинский грипп, который выкосил весь мир, и там группка выживших путешествует по Америке и дает там всякие, ну, дает Шекспира, в общем, дает всякие представления. И получается так, что вместе с тем я еще и посмотрел и сериал «Утопия», где тоже говорится про вирус, который вот скоро всех убьет. И тут вот я смотрю за окном, там тоже вирус, и все очень плохо. И как-то я понимаю, что вот американская грязь, ну, прям выбивается из всего этого списка. Из моего какого-то там уголка пандемии. Вот, поэтому сегодня я вам расскажу, наконец-то, про сериал «Утопия», который вышел на Амазоне 25 сентября. Почему говорю «наконец-то»? Потому что я тот самый человек, который не смотрел британский оригинал, и у меня, можно сказать так, незашоренное мнение, потому что мне не с чем сравнивать. Потому что все рецензии, которые вы, скорее всего, прочитали либо прочтете, они все опираются на то, что как американская утопия, которую написала Гиллиан Флинн, отличается от британского оригинала, вышедшего, по-моему, сколько, 7 лет назад. Наконец-то прочтете и услышите мнение человека, который не может сравнить и который воспринимает это произведение как отдельный вид искусства и как что-то вообще обособленное от оригинала. И, конечно же, мы обсудим главную книгу, наверное, этого месяца. Это «Американская грязь», потому что, ну, в Америке книга вызвала, я не знаю, истерику у латиноамериканцев. Я даже не знаю, имею ли я право назвать их латиноамериканцами. По-моему, как-то «Латин-Икс», что-то как-то вот, в общем, вот так вот их сейчас называют. Не хочу никого оскорбить, извините, если вдруг нас слушают латиноамериканцы, я прошу прощения, у меня просто недостаточно опыта, я белый цисгендерный мужик, поэтому прошу прощения. Вот, книга вызвала огромный резонанс из-за того, что белая женщина написала историю от имени мигранта мексиканского и вроде бы допустила кучу ошибок, возможно, даже не кучу, но просто где-то, знаете, это как правильно сказала Мирода Варвара, что это как российская клюква, когда ты вроде бы нормальный фильм, но ты замечаешь любую шапку-ушанку, замечаешь любое исковерканное слово на кириллице, и у тебя полностью портится твое впечатление от произведения. Также, возможно, и для латиноамериканцев. Если где-то не так использовано слово, не так назван город, либо он не там расположен на карте персонажей, то все, все, все пропало, все сломалось. Ну вот, какое вы имеете право? Но на самом деле, я думаю, мы обсудим после того, когда поговорим о книге, всю эту историю. На самом деле книга поставила вопрос такой ребром. Имеет ли писатель, у которого нет такого опыта, писать об этом книге? То есть где заканчивается вот эта вот грань придумывания и допущений и начинает предъявлять требования к писателю, чтобы он писал только о том, что он знает, что он понимает. Потому что если бы все писатели писали только о том, что они пережили, что они знают, в чем они разбираются, у нас бы вообще не было бы научной фантастики, у нас бы не было бы этих дракона-муравьев и прочего-прочего. Ну, ладно, ну, если допустить, что все разбираются, понимают, то пишут про то, в чем понимают и разбираются, тогда у нас как минимум 2 миллиарда девочек это учатся в волшебных академиях. Варя, я думаю, ты расскажешь, потому что из нашего предварительного общения показалось так, что книга тебе не понравилась чуть больше, чем мне.
Да.
И в Лере, Лере, насколько я понял, книга понравилась гораздо больше, чем нам с тобой.
Возможно, но я не слышала ваше мнение. Сейчас мы это
поэтому
обсудим.
Я думаю, мы начнем с того, что, Варя, ты начинай, я буду в пику, как говорится, нет, ты не понимаешь. Вы не понимаете, это другое. Скажу свое мнение, а потом уже Лера, она просто сверху...
А я скажу, вы ничего не поняли?
Да-да-да, а Лера сверху посыпет благодатью и все.
И радугой.
Да. Валя, рассказывай.
Да, я вообще не знала, о чем книга. Я уже, как говорила, для меня это могла быть книга просто про разные сорты земли какие-то в Америке, понимаете, про садоводство, вот вполне это могло быть. У меня не было никаких ожиданий вообще, я специально ничего не читала. Я знала, что это, ну, какая-то книга про мигрантов, просто потому что мы сами сказали об этом на подкасте, и я это запомнила. Вот, и начала я за здравие. То есть мне прям очень понравилось, мне стало страшно, мне стало жутко. Я очень переживала за главную героиню, потому что она дура в хорошем смысле, то есть очень легко поставить себя на ее место, и я так понимаю, что автор, она именно так ее и описывала, то есть она спросила саму себя, что она будет делать, если начнется вот конец света практически, и как она будет реагировать. И вот эта главная героиня тупит беспощадно, принимает какие-то вообще очень странные решения в духе, там, я решила ехать, я еду, вот как женщина, знаете, за рулем. И я сама иногда женщина за рулем, и тоже вот я уже решила ехать, и я еду, и все остальное как бы уже не имеет значения. Вот она такая всю книгу. Но, наверное, начиная с середины, я почувствовала, что, во-первых, все это немножко уже затянуто, а во-вторых, я перестала за нее переживать, за главных героев. Я поняла, что с ними, скорее всего, ничего не случится, несмотря на глупость, да, там и какие-то... Ну, какие-то козни, да, и какие-то ужасы, которые происходят вокруг них, у них просто какая-то сюжетная броня из невероятного везения, невероятного стечения обстоятельств, каких-то совпадений, и, в общем-то, все им сходит с рук, а страдают вокруг только все остальные. То есть вот этот страх и вот это напряжение, оно, ну, как-то спало, то есть я стала просто уже, мне уже стало просто интересно, чем кончится, хотя, ну, в общем-то, я предполагала, чем кончится. Вот, и в концу, ну, тоже как-то так скомканно, то есть вот этот основной сюжет бегства, да, страха вот этого, преследования, он для меня тоже как-то так скис, немножко сполз, вот, и, ну, и кончилось, в общем-то, практически никак, и впечатление, которое лично у меня осталось, да, то есть это очень яркое впечатление от самой Мексики. Я там никогда не была, я, ну, что-то читала, что-то там где-то выхватывала, что-то слышала, клюкву в основном. И если представить, что все описанное в этой книге правда, то я просто вообще в шоке. У меня шок культурный, никогда туда не поеду, вот. Но очень интересно было узнать. И я разочаровалась, и это меня немножко добило, когда уже после прочтения, ну или буквально там оставалось несколько глав, я... решила все-таки прочитать какие-то статьи сопутствующие. Я узнала, что это, значит, такой спорный роман, и все его действительно обсуждают, и там самая главная книга 20-го года, что ли, в общем, что-то такое. Вот. И прочитав мнение вот этих вот комментаторов, мексиканцев якобы, которые сказали, что нет, мы так не разговариваем, а я выписывала себе испанские словечки, потому что я развлекаюсь испанским иногда, они так не разговаривают, они так там не едят, не одеваются, не ведут себя так, и я расстроилась, вот. Поэтому я книжку, ну, в принципе, советую, можно без нее обойтись, вернее, нет, нельзя без нее обойтись, потому что она такая нашумевшая, но, в принципе, мне кажется, что ничего ты не потеряешь, если ее не прочитаешь. Если хочется немножко себе пощекотать нервы вот такими вот приключениями в духе Мексики и мексиканской клюквы, то да. Вот. Но сказать, что я советую всем и каждому, что это вау-шедевр, нет. Ну вот как-то так.
Мучо-мучо амор, Варвара. Ми густо.
Грасиас.
Грасиас, Варвара. Достакас, пор фавор. Или это не то? Нет, ну в общем...
Пойдет.
Я скажу так. О, отлично, спасибо. Спасибо, что так все рассказала. Я по поводу того, что высказывали другие люди, да, по поводу этой книги, я хочу сказать, что одна из главных проблем, которая была озвучена, и это было на шоу Опры, если, кстати, вы не видели, обязательно посмотрите, это, по-моему, третий эпизод был, там был двухчасовой спешл у Опры, В одном они обсуждали саму книгу, во втором часу они поехали, да, за час они буквально из студии рванули на мексиканско-американскую границу. Там прям показано, как стена, описанная стена была в книжке, отделяет просто американскую часть от мексиканской, где там прям через дома идет эта стена. Вот, обязательно посмотрите, потому что один из моментов был, когда Опра пригласила, получается, Джанин, вместе с ней были представители издательства, и это была, так сказать, публичная отповедь, когда просто Опра озвучивала все грехи, грубо говоря, чтобы Джанин пояснила за каждый свой твит. Так вот, там были, по-моему, они были критики и писатели латиноамериканского происхождения, которые высказались резко критично в отношении книги. И они говорили о том, что у нас есть куча книг латиноамериканцев. Почему вы их не издаете? Вы издаете книгу «Белой женщины», опять же, «Белые привилегии». Купили ее, там вроде как лот был на семизначное число, там вообще миллион был.
Речь идет о трехзначных числах.
Да. Получается, вместо того, чтобы купить книгу какого-нибудь мексиканца, который пишет правду про мигрантов, вы издаете книгу «Белая женщина», которая бабушка была пуэрториканка, ок. А почему-то никто не оценивает именно литературу с позиции качества. Они все говорят о том, что вот, издайте латиноамериканского автора. Так если это читать неинтересно, зачем людям это издавать? Почему никто не говорит о том, что, ну, на самом-то деле, это у Джанин-то книжка написана лучше? Возможно. Возможно, хуже. Мы никогда об этом не узнаем. Но я думаю, что издательство не настолько дураки, чтобы понимать, это продастся, это нет. Вот. И с другой стороны, опять же, был вопрос, какое право имеют высказываться в отношении мигрантов лица, пусть они латиноамериканцы, но они уже граждане Америки. Да, они бывшие мигранты, либо не мигранты, там, грубо говоря, второго поколения. Куча книг об этом написано, но не знаю, то есть... И вот эта волна, которая поднялась, все забывают о том, что у книги есть определенное качество, она может быть по-определенному написана. И в этом плане «Американская грязь», мне кажется, она просто на голову выше всех остальных триллеров, которые написаны, будут написаны, и, возможно, любой другой мексиканской книги, мексиканского автора про мигрантов. Мне не понравился зачин в духе там, фильмов Роберта Родригеса или сериалов на НТВ, типа «Замужем за мафией» и прочее, да, там что там местный мафиози влюбился в продавщицу книг, а муж продавщицы книг написал про него разгромную статью и, в общем, разгромную статью о критике его действий. И после этого случилось еще несколько событий, которые привели к тому, что этот мафиози пошел и расстрелял всю семью главной героини. В этот момент Лидия спряталась со своим сыном в ванной, после чего решила, что жизни ей здесь больше и в Мексике нет, надо бежать. Этот зачин мне не понравился совершенно. С другой стороны, я понимаю мексиканцев, которые из-за этого могли, знаешь, там, триггернуться по поводу вообще всего происходящего. Если бы это, ну, в российских реалиях было, да, там, например, если бы я читал книгу о том, что, например, там, не знаю, какая-нибудь продавщица киоска влюбилась там, в нее, точнее, влюбился какой-нибудь местный авторитет, там, китайский, там, Вова-китайчик какой-нибудь, после чего он идет, ее всю семью тоже выкашивает, и ей нужно сбежать, там, например, в Беларусь. И я бы тоже воспринял бы это как, ну, не знаю, как оскорбление, возможно, как будто в нашей стране больше ничего не происходит. Вот. Возможно, Джанин, она придумала этот зачин только для того, чтобы показать прям, ну, серьезность, что вот именно нужно в Америку, что ничего другого ее не остановит. Проблемы с работой, там, либо там еще что-то, что жизни нет, например, либо болезнь какая-нибудь, поэтому нужно срочно перебраться в Германию, в германскую больницу, в немецкую больницу, чтобы вылечиться, например, от чего-то, потому что нигде же больше не лечат. Вот. Все это кажется мелочью по сравнению с тем, что вот когда всю твою семью там убивают, грубо говоря. Поэтому вот эта часть мне показалась слишком вымученной, надуманной, и как будто здесь писательница пошла по легкому пути. Но мне очень понравилась вся литературная часть романа. все ее сравнения, все описания действий о том, что вот стоит она перед машиной, как ты говорила, Варя, а взорвется, не взорвется.
Ой, это шикарный эпизод, просто вот правда, да, вот, ну, представьте, что вы там обычный человек, там, не электрик и не обезвреживаете бомбы, и вот вам нужно срочно забрать что-то из машины, вот прям срочно, у вас маленький ребенок, да, и вы за него отвечаете, возможно, вас расстреляют сейчас, возможно, через 5 минут, надо прям быстро принять решение, и вот вы стоите около машины, вам нужно забрать из нее вещи, и вы думаете, а вдруг она заминирована, и вот вы тянете руку к этой ручке, и вы не знаете, вот, рванет или не рванет, а что делать-то?
И вот
открыть
этот момент,
и отойти,
да.
Оттащить этого ребенка, времени принять решение нету. Взорвется ли она от открытой двери, взорвется ли она, когда вы повернете ключ зажигания. И вот ей нужно быстро принять решение, и она тупит, как все мы тупим. И вот это просто замечательно описано, очень, очень реалистично.
В этот момент, там, да, там же одно из шальной мысли, которое там было, что, а может быть, мне подозвать сына, так мы вместе взорвемся? Ну, то есть, чтобы он там потом один не страдал. И вот когда такие мелочи происходят, оно тебя внутри где-то вот крючком цепляет. И ты ставишь галочку напротив того, что хм, это интересно, вот это было прикольно, вот это вот хорошо. И в те моменты, когда Джанин именно использует слова для того, чтобы описать прошлое, для того, чтобы описать свое состояние, в этот момент книга становится вот прям романом. Как у нас любят говорить наши старшие товарищи из других подкастов, «Зе-роман» или там «Роман Романович» такой вот с большой буквы.
И мы это... ни на кого не намекаем, как бы.
Но привет, если вы себя узнали. Поэтому это было очень хорошо. Также мне понравилось умение писательницы нагнетать вот этот страх преследования. Варя говорит, что в какой-то момент она перестала переживать за героев, но я четко вот помню, что долгое очень время у меня как будто в затылочке сидел червячок, который меня грыз. И это было классное ощущение от того, что вроде бы ничего не происходит, вроде бы нет прямой опасности, ну, на страницах, да, но ты все равно чувствуешь ее переживание, главной героини Лидии, что за ней могут здесь следить, что «а почему так на меня смотрят? А почему достали телефон? А они со сфоткой моей сверяются? А этот что? Ой, а у него татуировка там, например, убийцы». И вот это вот все, оно очень классно передано. То есть оно без такой излишней драмы, без там накала, без там каких-то, не знаю, заламываний рук и прочего. Но оно очень тонко, и все равно это ощущение в тебе сидит долгое время и вот грызет. И это было очень классно. Я считаю, что недаром статус Стивена Кинга вынесли на, получается, на обложку. Мне кажется, что Джанин Каменс, она может создать не конкуренцию, например, да, а составить компанию Стивену Кингу, так книжек через 5, она вполне может дать нужный градус страха и безумия, просто ей нужно еще немножко в этом потренироваться. Вот. Также мне не понравился финал, потому что слишком крутая, насыщенная история, а в конце она каким-то решается одним, грубо говоря, видеозвонком, и ты такой, ну, блин. Ты сейчас и так только и общаешься с людьми через видеозвонки, а можно как-нибудь по-другому было дело это решить? Вот. Мне не понравилось, да, что... Мне не понравился хороший финал. Я ждал, что там будет просто месиво, возможно, из частей тела и кишок. Прошу прощения за это, но когда тебе, как говорится, вешают ружье и ничего не происходит, тебе показали огромный поезд, который там, грубо говоря, не только руки и ноги перемалывает, он там человеческие души перемалывает. И наши главные герои каким-то образом, ну, достаточно, я не знаю, наверное, это спойлер, но они, в общем, ничего с ними не случилось. Случилось с другими, но не с ними. И мне казалось, что действительно у них была сюжетная броня. Возможно, было что-то другое, как-то сюжет шел иначе, но в любом случае он бы... как сказать, по любым бы развилкам он бы не дошел до того финала, который есть в конце. Вот. Возможно, мне эта книга еще понравилась чуть меньше только из-за того, что до этого я читал очень крутую книжку Дэна Гейменхарта «Койот Санрайз». Там тоже нужно доехать из точки А в точку Б. При этом там очень крутая мотивация у персонажей, почему нужно доехать без всяких там супер-мега-убийств, хотя тоже дело связано со смертью. Там, конечно, не пересекают границу, это все на территориях штатов. Там тоже встречаются разные интересные люди, которые по-разному оказывают помощь и поддержку. Только если в детской книге, ну, в относительно детской, «Койотца нравится», это все обусловлено иначе, в американской грязи вся эта помощь других людей, которые ни с того ни с сего дадут там поесть, либо проводят куда-то до какого-то места, например, чтобы защитить от всяких злодеев, это выглядит немножко надуманно и как-то, ну, не знаю, неправдоподобно. Возможно, это нужно было для того, чтобы показать, что нет, вы знаете, вот мексиканцы есть хорошие. Там, ну, буквально стоит мексиканцам увидеть ребенка, как они там все там чуть ли не слезы и нюни распускают, какой милый ребенок, вот тебе поесть, какой ты молодец, как будто культ такой же, как у китайцев в отношении детей. Это мое мнение. Я все равно считаю, что книжку нужно прочитать, потому что она очень круто написана. Возможно, это постарался редактор, потому что, ну, естественно, если книгу купили за миллион, то, я думаю, там редактор очень над ней корпел. У русского издания отличнейший перевод, просто. Тут, не знаю, мои стоячие овации, потому что все передано отлично. Ты оторваться не можешь от того, как это написано, как это все очень гладко и красиво идет. Поэтому книгу советую прочитать всем, потому что она именно хороша в своей литературной части. Если бы это было кино, то, скорее всего, это было бы очень проходное кино. Но поскольку это книга, и в ней есть что-то помимо сюжета и картинок, поэтому книжка заслуживает вашего внимания. Спасибо за внимание.
Мои стоячие овации.
И стоячие овации. Даже, например, в качестве примеров того, насколько хорош литературный язык и перевод, есть очень крутая цитата, где писательница сравнивает боль со снарядом. Это было очень круто. Например, некоторые, как Ребекка, рассказывали о себе с большой осторожностью, очень выборочно, только надежным собеседником. Они зачитывали свою историю словно молитву. Другие напоминали разорвавшийся снаряд и лихорадочно говорили о своих муках всякому встречному, раскидывая боль во все стороны, будто шрапнель, в надежде, что так им станет легче. Лука гадал, каково это вот так взорваться, но пока что он лежал тихо, и все ужасы хранились в нем под надежной защитой чеки. По-моему, это очень круто. Сравнить все-таки боль с чем-то таким очевидным, но сказать, что все еще это хранится и чека как бы на месте, по-моему, блин, это очень хорошо. Еще я помню, был отличный момент, когда Лидия вспоминала, как она готовила ужин, и у нее кончился чеснок, и она поняла, что ну вот, и все ее раздражение каким-то стало бытовым в этот момент, что вот ужин выйдет пресным, а муж попробует, и ему, естественно, не понравится, но он ничего не скажет, и ты сидишь такой думаешь, блин, какая же за. Из-за таких мелочей, из-за таких вот деталей все книга вот складывается в очень крутое произведение. И я все равно считаю, что, отвечая на вопрос, который задала Опра и задала книга «Американская грязь общественности», может ли автор, не имея такого опыта, писать такие книги, я считаю, что да, он должен их писать, он должен их выдумывать, он должен придумывать все, что угодно. Он имеет на это право, и это даже его прямая обязанность придумывать что-то новое. Это, ну, начнем с того, что не, как сказать, не нон-фикшн, это не энциклопедия Мексики. Если кто-то по этой книге, возможно, даже ошибочное там или еще что-то, сложит свое единственное мнение о Мексике, то, ну, это проблема человека. Мне, например, еще сильнее захотелось поехать в Мексику, пожариться там под солнцем, посмотреть на все эти красивые здания, потому что помимо там боли людей и прочего, там очень классно описана архитектура. Ее немножко, там, грубо говоря, она не как Донна Тарт, не опускается там, да, или не поднимается, например, до описания каждой завитушки, но тебе очень хочется побывать в этих местах, посмотреть на эти цветные дома, на разноцветные фасады, посмотреть на, грубо говоря, праздник, который никогда не заканчивается. Поэтому мне не знаю, мне стало очень интересно. И такие книги, как мне кажется, они, наоборот, только побуждают пойти и разобраться самому, да, что-то почитать, что-то посмотреть. Как, например, в книге сказано, что границу с Америкой нельзя пересечь на поезде. Только самолетом, либо, по-моему, да, там на автомобиле, там автобусом. По-моему, даже, в общем, по автомобильным транспортам и самолетам. Я пошел, посмотрел карту, действительно выяснилось, что там, по-моему, в 95-м году железную дорогу выкупила частная компания. Они не делают пассажирские перевозки, потому что нерентабельно. Есть там несколько всего лишь пассажирских маршрутов, но чтобы доехать до севера, там видно, что там только транспортная дорога. То есть ходят только товарники и прочее. И это круто, и ты сидишь с картой и смотришь по этому маршруту и думаешь, о, блин, так здорово, и правда, и вот здесь этот город есть, и вот здесь вот это, и вот она эта стена огораживающая, и вот она эта пустыня, по-моему, ну, то есть книга для меня, она свое сделала, то есть она меня заинтересовала погрузиться в эту историю, поэтому мне захотелось дома потом приготовить такос. Я пожарил
несколько
фарш.
Раз.
Да, фарш с фасолью я пожарил, в лепешке заворачивал. Я посмотрел «Тайна Коко», пиксаровский мультик обалденный, всем советую. И всем, ну, то есть, если вам хочется еще чего-то такого же, я рекомендую посмотреть фильм «Убийца» Дэнни Вильнёва, где американцы перебираются в Мексику, чтобы найти одного палача и с ним разобраться. И вот там есть очень классная сцена, когда эта группа людей по подземному вырытому туннелю, по которому доставляются наркотики в Америку и деньги из Америки через границу по подземному туннелю. Это очень круто снято, и там обалденная музыка, поэтому я даже включил саундтрек отдельно Йохана Йохансена. Слушал, читал. У меня было, как сказать, прям полное погружение, поэтому всем советую «Убийцу» Дэнни Вильнёва, «Тайну Коко» и «Койот Санрайз». Отлично справился.
И тако.
Или, слушай, у меня другой вопрос. Посоветуешь ли ты буррито, который ты вчера ела?
Ну, он был неплох. Скажем так.
Отлично.
Так, вот. Начинаем отзыв на буррито.
Расскажи, как тебе?
Да, давайте, да, я включусь в разговор. Ну, мне книга понравилась, да, то есть я ее оценила на 7-8 баллов из 10. Для меня это такой очень хороший середнячок. Да, то есть, вот, Паша, ты говорил в одном из наших подкастов, да, о том, что тебе важно, чтобы книжка тебя развлекла, да, то есть, там, может быть, без каких-то, а может, не в подкасте, кстати, извините, не нужно, ну, нам не нужен очередной шедевр, да, нам не нужно, чтобы там, не знаю, эта книга там вошла в историю, там, еще что-то. Для нас, да, как, ну, таких обычных читателей, для нас важно, чтобы мы были погружены в историю, да, чтобы книжка нас развлекла. И вот здесь это прям такой хороший развлекательный роман для меня. Ну, я вообще, в принципе, обожаю, да, какие-то такие истории, когда там кто-то кого-то там подставил или что-то, и там герою, да, или группе героев необходимо сбегать от чего-то, да, там сзади гонится какой-то абстрактный ужас, и вот, вот весь этот путь, да, это для меня очень интересно. И здесь... Вот, да, я абсолютно согласна с Пашей, да, о том, что когда тебе в затылок дышит вот этот ужас, да, это очень напрягает струнки, да, напрягает нервы и заставляет тебя просто пролететь по этой истории, прям вот не отрываясь.
Я сейчас секундочку уточню, я сейчас когда посмотрел свои заметки, я увидел, что на 25-й главе у меня стоит надпись о том, что к этому моменту уже стал ужас немного тебя... стал немного уставать от ожидания того, что сейчас что-то плохое случится. У меня в последний раз такое было с фильмом «Реинкарнация», когда тебя уже выматывает этот страх, mm-hmm. и ты сидишь уже думаешь, ну пусть уже что-то, ну пусть уже кому-то, не знаю, голову взорвут, ну сделайте что-нибудь, сколько можно меня пугать. У меня вот в книге к 25 главе случился этот момент, страшно бояться, кому-то это очень нравится, да, то есть меня выматывающий ужас тоже очень развлекает, если мы про развлекательную литературу. И здесь вот это было классно описано. Не знаю, почему Варвара не боялась. Варвара просто у нас, видимо, настолько воспитана Стивеном Кингом, что ей уже преследователь, как это, этот, мафиози-преследователь уже не кажется такой мелочью, обыденностью. Каждый день такое происходит, да, Варвара?
Нет, я могу сказать, что вначале я боялась. То есть я начала читать и достаточно быстро для себя, именно потому что я начала переживать. Но к середине, я в самом конце, да, когда я выяснила, что, возможно, все это не так уж документально, как мне показалось вначале, то есть это для меня стала такая немножко сюрреалистичная история. Вот если бы я точно знала, что вот именно так оно все есть на самом деле, вот это была бы жесть, пробирающая просто до самых костей. А так, то есть у меня просто в итоге сложилось впечатление, что это выдуманная такая немножко история, а чего бояться, в общем-то, выдуманных историй. И опять же, насчет уставания от страха, вон, возьмем нашу замечательную пандемию, извините, пожалуйста, но тоже сколько времени уже прошло, и никто уже особо не боится, именно потому что, господи, ну сколько уже можно? Ну уже целый год почти сидим, уже переболеть бы, и уже и черт с ним. И так думают очень-очень многие люди. Вот.
Но
и
тут я согласна... Ой, извини, Варя.
Нет, Лера, это ты нас извини, это мы просто вторглись.
Я просто согласна тоже и с Варварой, да, потому что когда в какой-то момент ты понимаешь, что вот в один раз ей повезло, второй раз ей повезло, и ты уже думаешь, ну как бы, камон, ну серьезно, это как бы, это не совсем похоже на реальность, да, то есть в реальном мире, мне кажется, это совершенно выглядело бы, да, по-другому. Но с другой стороны, да, у нас в жизни тоже возникают такие вообще ситуации, которые ты думаешь, ну, ни одному сумасшедшему, там, не знаю, сценаристу, да, в голову даже не могут прийти. Вот здесь есть такой момент, да. Но
лично здесь... меня вынесла сцена в банке, вот когда надо было снять сумму с карточки. Я просто сидела, читала и прикладывала руку к лицу, потому что, ну, камон, серьезно.
Есть такое. Но здесь вот для меня что важно, да, то есть я так поняла, я прочитала не благодарности, а эпилог автора, от автора, и для нее, да, это была задача, то есть как автора, да, обратить внимание на каждого отдельного человека из этой, так скажем, толпы, да, то есть, ну, для нас, да, возможно, для людей, которые не погружены вообще в нюансы, как это там все происходит, почему Трамп строит стену и так далее, ну, как бы собирался, вот. Для меня это тоже была, знаете, такая идея о том, что, ну, просто толпа людей бежит к лучшей жизни, да, то есть, и тут как бы для меня стало немножко понятнее, да, почему так много мигрантов, почему это происходит, да, то есть каждая эта история, она становится более выпуклой, да, то есть я как бы прониклась историей вот этой женщины и историей там других мигрантов, которые все-таки сквозь там всякие страшные вещи, да, они идут к этой цели, потому что у них сзади что-то произошло, да, они не знают, что будут впереди, но сзади настолько все плохо и страшно, что они все равно идут, да, то есть и вот если это была главная задача, то для меня, да, как читателя, она была выполнена. И, ну, я не погружалась, да, честно говоря, сразу скажу, не погружалась в нюансы, как это все в реальности, реально там столько наркотиков, не знаю, картелей и так далее, там стрельба, отрезанные головы, кишки и кровь, ну, в общем. Но мне, как читателю, да, в данной ситуации важнее было погрузиться в историю от лица этой женщины, да, погрузиться в ее эмоции, состояние, эмоциональный фон, и вот это меня прям очень круто затянуло, да, и меня это поразило, потому что вот прописано это очень круто, как прописано состояние вот этого невроза, да, как прописано состояние страха, как прописано моменты, мне очень понравилось, когда она говорит о ритуалах там погребения, да, то есть то, что они уехали, даже не похоронив своих умерших, потому что этот ритуал помог бы им справиться с этим горем, да, то есть поэтому они приехали и поставили камни.
Да-да-да, это круто было, то, что она еще говорит, вот сыну это поможет, по крайней мере, сыну поможет это смириться, но не сейчас, сейчас нет времени об этом думать, приедем, что-нибудь похороним, чтобы вот именно сделать
ритуал. Да-да-да, и они просто поставили камни, да, то есть чтобы прийти, и это был такой символ, да, то есть символ их прошлой жизни. И вот все вот эти моменты, да, это описано очень здорово и прям мурашечно. Вот, там есть моменты, когда, ну, честно говоря, да, эта история тоже для меня стала немножко сюрреалистичной, потому что, ну, как как 8-летний мальчик, да, то есть который становится там чуть ли не Рэмбо, плюс гений, да, там, который чувствует, где север, где запад, это немножко странно.
Ты знаешь, поэтому... мне кажется, это нормально. Это просто мы, люди с топографическим кретинизмом, так называемым, удивляемся таким вещам.
Ну вот поэтому эта история для меня стала больше художественной, чем документальной. Да, то есть я не погружалась там во всю фактическую составляющую. Мне важно было прожить эту историю как историю вот этих вот людей. И для меня это было очень интересное путешествие. Вот, поэтому... Поэтому мне книга понравилась. Для меня эта история стала не историей, да, там, мексиканского народа, за который там они там стоят да, стеной, а это история семьи, ну, то есть вот этой женщины, да, ее сына и двух девочек, которые стали членами тоже их семьи. Вот, вот здесь, наверное, главное отличие, да, как я восприняла эту историю.
Еще хочу сказать, что по поводу ужасов миграции есть классный документальный сериал, называется «Адам портит все». Потом сняли русскую подделку «Миша портит все» с Галустяном. Не смотрите. Посмотрите, найдите «Адам портит все», и там есть эпизод про миграцию. Там рассказывают про миграционные суды в Америке, что у судей столько дел, что они буквально рассматривают дело за 10-15 минут. И там настолько плохая связь, нет адвокатов, все загружены, иностранцы не могут что-то сказать, например, да, в свою защиту, либо же, например, это нелегалы, ну, нелегалы в воздушных кавычках, просто не видно, как я их показываю, которые живут уже в Америке 10-15 лет, их тоже, которые обзавелись уже семьей, которых тоже депортируют, эти истории тоже есть в книге «По американской грязи», что люди, которые уже живут, которые обосновались в Америке, их тоже депортируют обратно в Мексику. И в передаче рассказывают просто, почему люди не могут себе позволить. Некоторые сидят в накопителях месяцами, некоторых сразу. Сейчас, тем более, по-моему, в этом году правила миграционной политики ужесточились. То есть если человек на месте не может подтвердить, что его что-то с Америкой связывает, его без суда сразу же депортируют. То есть взяли тебя на работе, например, а у тебя нет доказательств, ну, а ты работаешь, например, по ГПХ, да, грубо говоря, и у тебя нет каких-то доказательств в то, что у тебя что-то связывает с этой страной. Тебя сразу депортируют, даже без суда. И вот в книге Адам, в книге, господи, в сериале передачи «Адам портит все» рассказали историю про парня, который гражданин Америки, но у него было какое-то отклонение в развитии. И он ничего не мог сказать, он не понимал, что говорит судья, его просто забрали в суд, отвезли без, получается, без опекуна, и он, ну, грубо говоря, что-то промычал в ответ, решили, что он виновен, и его депортировали в Мексику, а он гражданин Америки, и он какое-то время жил там, то есть он не осознал вообще, что происходит, какие ужасы творятся, и, в общем... Это вот, вот это тоже очень сильно пугает. То есть, знаете, в такой момент ты прям чувствуешь, как у тебя какая-то дыра внутри образовывается, что вот просто обычных людей могут так вот депортировать, просто что-то кому-то не понравилось, и судебная система именно миграционных судов настолько плохая и, как сказать, ну, имеет кучу дыр, что любой человек, даже если он приносит Америке там налоги платит, живет хорошо, там, не нарушает закон, и вообще ведет себя как хороший гражданин, его тоже могут отправить обратно. Вот это тоже очень страшно.
Это, кстати, один для меня, один из самых таких сильных был моментов в книге, хотя я считаю, что можно было развить это все еще сильнее. Когда наши герои едут на поезде, да, и они, ну, направляются из Мексики в Америку, и вдруг им навстречу едет поезд, который идет, ну, в обратную сторону, тоже загруженный людьми. И вот они едут туда, к спасению, и видят тех, кто едет оттуда, и не понимают, почему они возвращаются назад. И вот в этот момент, ну, я не помню, что там у главной героини, но у меня проносились мысли, да, что мы-то думаем, что спасение, оно там, а те, кто едут оттуда, наоборот, пытаются убежать, и никто не знает на самом деле, где лучше, и лучше там, где нас нет, и что же нас ждет, когда мы приедем, может быть, мы тоже сбежим, вот это меня прям...
Не, они уже, по-моему, не сбежать пытаются, а их депортировали как раз.
И а вот... мы этого не знаем, мы только видим поезд встречный и не понимаем, почему
ну да, на тот момент, да. Еще вот прикольный момент, когда вот сейчас, она...
Да. Представляешь, какой был бы твист, если бы выяснилось, что они едут обратно, потому что никакой Америки больше нет.
Вот, да, никакой Америки нет, или они стали бы рассказывать друг другу, да, что я бегу из Америки, потому что всю мою семью там из 20 человек расстреляли, понимаете, и это люди просто у них челюсть на пол падает.
Еще хуже, да, и причем расстреляли не картели, а полиция.
Вот, да, вот. Это было бы вообще просто жесть.
Если я выдумаю...
Просто Black Lives Matter, вот это все начинается.
Если я выдумаю такую книгу, интересно, сколько кирпичей в меня полетит.
Там еще такой момент, когда она смотрит на них, да, и не понимает, что с ними не так, помните? И она не понимает, а потом как бы кто-то ей то ли сказал, то ли что, что у этих людей нет рюкзаков. И, типа, они вот, и вот, то есть их просто взяли, да, в какой-то момент без вещей, без ничего, и выперли, отправили обратно. Этот момент тоже мне понравился.
Да, и поэтому я задам вам вопрос. У тебя, Лера, еще есть что добавить?
Да, наверное, нет. Но я, да, вчера купила буррито, час ночи, в 1:40, и с удовольствием его съела. Вот, это было вкусно.
Как, насколько оценишь по пятибалльной?
Ну, конечно, могло быть и лучше. Ну, 8 из 10. Крепкая восьмерка. Прекрасно. Достоевский — это не реклама.
Поэтому вопрос к вам, да, вопрос недели. Как вы считаете, может ли автор, который не относится к национально-языковой какой-то группе, писать книгу, которая вот рассказывает историю нации и определенного, грубо говоря, слоя людей, не обладая достаточным опытом? Ну, просто чтобы потом не полетели обвинения в сторону этих книг. Ну, знаете, она не документальная. Ну, то есть она не должна была быть документальной. Она...
Ну вот, да. Мне, знаете, мне кажется, что все зависит для меня от того, как преподносит книгу сам автор. Вот я сейчас сталкиваюсь с тем, что вот у нас же снимают в России всякие фильмы, и в новостях, и в рекламе обычно говорят, что вот она, правда-то как была-то, слушайте. Вот, а потом приходит какой-нибудь бэткомедиан, снимает обзор, и оказывается, что все было совершенно как бы не так. Вот такие ситуации меня раздражают. То есть я считаю, что не знаешь — не лезь. Но если ты не знаешь, придумываешь и не говоришь всем, что так и было, точно зуб даю, то можно писать абсолютно все, что угодно. Я очень отположительно отношусь к Дэну Брауну, например, да, который вообще врет... И нет таких произведений искусства, и нет там таких паскалок, и ничего такого, но меня это не смущает совершенно, потому что нигде не написано, что это ваша настольная книга для похода в Лувр. Вот, поэтому если на книге не написано, что это документалка, и автор не топит, что вот она точно знает, как надо, то никаких проблем у меня с этим нету. Вот.
Я абсолютно согласна, да, то есть это произведение, да, этот роман, он не, ну, как бы не позиционируется как документальный, и он не позиционируется как насмешка, да, какая-то, то есть меня очень глубоко вообще возмутило сериал, наверное, видели «Анастасия», которые снимают где-то сейчас в Америке или уже не снимают, там, где типа царевна Анастасия, ну вот это переложение истории, там, где она попадает в Россию настоящего, там что-то фэнтези, и там просто реально такой стёб. Ну, то есть вот это меня прям вот вымораживает и раздражает. Но... Такие истории, в которых автор относится с любовью к своим героям, да, и относится с любовью к тому, что она рассказывает, вот это имеет место быть. Почему нет? Это видение человека, да, то есть говорить, что она не имеет права об этом писать, это вообще, мне кажется, нарушает все устои, да, нашего общества, это закрывает просто ей рот и говорит, что она просто не имеет права голоса. Ну, то есть это ж, по-моему, крамольная фигня сейчас в 21 веке.
Я, в общем, знаете, я закончу обсуждение этой книги моментом, который был в самой этой книге. Может, вы помните, когда в убежище они все собрались перед телевизором, включили новости, и такие, ой, не, новости слишком ужасные, напоминают реальную жизнь, поэтому выключили и включили «Симпсонов». Вот книга, да. Мне кажется, это именно про то же самое. Все ужасы мигрантов можно почитать в, там, в новостях, да, например. Там, не знаю, какие издания об этом это освещают, там, возможно, Fox News. Но есть «Симпсоны», которые, в которых ты можешь сбежать от ужасов действительности. И вот эта книга, по-моему, она идеально подойдет для того, чтобы в нее сбежать. Поэтому «Американская грязь», Жанин Каменс, всем советуем. Обязательно прочитайте и потом расскажите нам все, что вы о ней думаете.
Да, хотя бы для того, чтобы составить свое мнение, а не, ну, послушать нас, но составить свое мнение.
Ура, мы справились с «Американской грязью». Я на этой неделе посмотрел сериал «Утопия». Во-первых, что самое классное в этом сериале, что его сценарий для каждой серии написала Гиллиан Флинн, автор «Острых предметов», «Исчезнувшей» и сценарист фильма «Вдовы», который тоже всем рекомендую. Я не смотрел британский фильм, поэтому, возможно, я один из немногих, возможно, из единиц, которым новая «Утопия» американская очень-очень сильно понравилась. Я даже считаю до сих пор, что это один из лучших и безумнейших сериалов на современном ТВ вместе, ну, например, с «Пацанами», где в «Пацанах» тоже творится всякая дичь. Но в отличие от «Пацанов», «Утопия» — это один из тех сериалов, где нет ни одного лишнего диалога. Все, что происходит, все происходит в угоду сюжета. Каждая фраза идет именно для того, чтобы не для того, чтобы обсудить погоду или там растянуть время, а для того, чтобы прийти из точки А в точку Б. Суть. Есть группа фанатов комикса, которая называется «Антиутопия». И вдруг внезапно находится комикс продолжение, который называется «Утопия». В этом комиксе якобы зашифрованы все какие-то беды, которые произойдут с нами. Потому что когда-то в комиксе, уже в ранее вышедшем, были описаны вирус Зика, Эбола, прочие другие напасти, свиной грипп. Все это зашифровано на картинках в иллюстрациях комикса. Ну, то есть, естественно, там все это выглядит, когда группа этих фанатов, общающихся в интернете, которые там занимаются теориями заговора, они как будто все время натягивают сову на глобус. Типа, вот видите здесь вот эти два листика? Это 2 февраля. Там, а вот это вот видите фигурка в виде сердечка? Это вот нервный инсульт. Там, и прочее. Ну, вот в таком духе. И можно под себя любые факты подобрать, но выясняется, что комикс рисовал какой-то псих. История про какую-то девочку, и это вроде бы все фан, ничего особенного, но потом выясняется, что все это имеет место быть, и это на самом деле реальность. И огромная теория заговора рассказывает о том, что скоро появится какой-то супервирус, который всех выкосит. Это начинает и происходить. В общем, если кратко, то главная прелесть сериала «Утопия» в том, что он сумасшедший, он веселый, в нем очень много ультранасилия, необоснованного порой причем. И все это складывается в одну очень интересную, классную картинку происходящего вот, ну, в современном мире. Тебе интересно наблюдать за тем, что никто не в безопасности. Я уже устал от сериалов, да и вообще, в принципе, я забыл, когда в последний раз могли просто совершенно вот просто ни с того ни с сего выпилить главного персонажа, например, да, одного из главных героев. Когда ты не знаешь, что будет дальше, это очень круто. Гиллиан Флинн, она на самом деле талантливая рассказчица. Понятное дело, что ее можно тут обвинить в том, что она дописывала за кем-то, брала чужую историю, уже созданную, и ее улучшала, да, вместо того, чтобы написать что-то свое. Но классно, что она выбрала именно этот сеттинг, именно утопию, потому что более безумного шоу в принципе, ну, по мнению людей, сложно найти. И очень классно, что в этом сериале появилась и она сама, и ее маленькая дочь, небольших камео, буквально там можно, моргни, не заметишь. Там была шутка про мюзикл «Исчезнувший». Там была шутка о том, что нужно позвонить создателю оригинального сериала, да, в случае проблем. При этом сериал очень круто просто теребит, я не знаю, там, мужичок всех этих поклонников теории заговора о том, что на самом деле коронавируса нет, это все там сделал Билл Гейтс и прочее, что это все фейк и ненастоящее. В этом сериале это очень круто подано, что никто не обращает внимания на очевидные вещи, только вот несколько там человек, которые разглядели в комиксах, что грядет что-то страшное, вот могут нести правду и рассказывают об этом. А я после «Американской утопии» посмотрел первую серию британского сериала, в то, что он там безумно красиво снят, там буквально все цвета доведены до кислотных оттенков, чтобы было похоже на комиксовую печать. Видно, что там есть много логических дыр и несостыковок, то в итоге, от которых Гиллиан Флинн избавилась. Понятное дело, что в британском сериале есть очень много моментов, я просто потом читал описание, что есть очень много моментов, например, как стрельба в школе, которые не перешли в американскую версию. Но и в том сериале есть очень жесткая сцена с ложкой. Я не думаю, что я вас этим заинтересую, но она сохранилась в американской версии, и это достаточно неприятный момент, от которого даже я вроде как бы и не из пугливых так закрывал глаза, что очень круто. Я на самом деле люблю такое, когда вроде в попсовом продукте встречаются такие вот трешачные моменты, от которых глаз не оторвать. Вот такая игра слов. Что интересно... Еще чем берет этот сериал, помимо того, что есть главные герои, которые пытаются добраться до истины, за ним по пятам идет убийца-аутист, который вообще просто...
Прости, но это похоже на самого медленного убийцы с ложкой просто. Помните этот видос?
Да. Возможно, например, то, что... В утопии есть убийца с ложкой. Он немножко аутист, или, возможно, немножко, там непонятно, в общем, не рассказывают, но тебе одновременно жалко этого человека, одновременно ты за него переживаешь, одновременно он тебя вызывает неприязнь, в общем, гамма чувств и эмоций обеспечена. И главного злодея играет очень классный актер. Сейчас, подождите, если я не ошибаюсь, его зовут Джон Кьюсак. Да, Джон Кьюсак играет главного злодея, и он бесподобен и потрясающий в этом сериале. Я его рекомендую всем только для того, чтобы... Во-первых, для того, чтобы поплеваться, если вы смотрели оригинал, и, скорее всего, оригинал по «Синдрому утенка» вам понравится больше американской версии. Всем поклонникам триллеров Гиллиан Флинн я тоже советую посмотреть, потому что Гиллиан здесь творит такие чудеса, именно как сторителлер, что невозможно просто перестать это смотреть, и ты вроде сидишь и понимаешь, что ты смотришь какую-то дичь и жесть, но оторваться нельзя, и 8 серий за вечер как нечего делать уходит, и тебе спать не хочется, тебе хочется понять, что происходит, почему так. А последняя серия просто берет, переворачивает все, кидает тебя на лопатки и просто твистом по лицу тебе раз, два, три. И ты такой, господи, как бы заснуть еще, не знаю, на несколько лет, когда выйдет второй сезон, потому что это очень круто. И я надеюсь, что в отличие от британского, который сдулся уже на втором сезоне и был после этого закрыт, я думаю, что американскую версию «Утопии» ждет очень хорошее, светлое будущее, потому что она в руках правильных людей. Ну, еще «Земля круглая». Это для всех любителей наших, как сказать, любителей теории заговоров, которые нас слушают. Советую. Я вам, девчонки, правда, несмотря на то, что вы, я знаю, вы впечатлительны, не любите жести, я вам очень советую посмотреть этот сериал. На некоторых моментах, вы поймете, когда будет страшно, можно отворачиваться, закрывать глаза. Но там таких моментов буквально парочку. Все остальное вы видели уже много раз в других фильмах. Но именно, возможно, напугает сама суть того, что насилие причиняют, ну, просто так. И ты этого можешь не ожидать. стоят люди, разговаривают, там бах в голову. Ну, если вы смотрели фильмы Тарантино, то вы примерно знаете, к чему готовиться.
Прикольно, надо посмотреть. А он есть на Кинопоиске?
Наверное, нет. Он это сериал Амазона, поэтому он есть на всяких пиратских ресурсах.
Не одобряем, не одобряем.
Не одобряем. Я, в общем, пока смотрел, я сам себя клял, на чем свет стоит. После этого пошел в церковь, поставил свечку. Ужас, ужас.
Да мы не для себя, мы.
Мы для друга.
Для друга, да.
Я тоже, знаете, смотрел сериал, ну, типа, не смотрел, но просто так рассказывал. Его уже пытаюсь обмануть. Вот. Еще то страшное событие, которое случилось на этой неделе, это тизер экранизации... Да даже нет, не экранизация, это тизер сериала «Стражи», снятого по мотивам персонажа Терри Пратчетта. Я не буду сейчас углубляться и рассказывать о том, как сильно я негодую по этому поводу. Мы лучше все-таки посмотрим сериал, он выйдет на Кинопоиске, Лера, в январе. Я думаю, мы его посмотрим, и после этого мы обстоятельно поговорим о том, что пошло не так. И, наконец-то, будет повод нам посвятить целый выпуск Терри Пратчетту, правильно? Ладно, я немножко скажу об этом. В принципе, сейчас сериал выглядит так, что в нем сделали неважнецкие и ненужные улучшения. Я к тому, что у Пратчетта, у него уже все есть. Книги написаны 20 лет назад, но у него уже все есть для того, чтобы соответствовать требованиям Оскара. У него есть разные сексуальные ориентации, разные гендеры. У него есть разные и очень сильные женские персонажи, в частности, Сибилла, которая женщина средних лет и в теле. То есть это отличный повод, наконец-то, снять в качестве одного из главных героев бодипозитивную женщину. Но вместо этого они взяли худышку, но темнокожую. Ничего не нужно менять. Оставьте как есть. Пратчетт за вас уже все придумал. Просто возьмите и вбухайте в эту кучу бабок и снимите нормальный сериал уже, пожалуйста. Потому что до этого выходили хорошие сериалы, но у них была проблема — это маленький бюджет. Поэтому все спецэффекты и все какие-то волшебные сказочные персонажи, например, выглядели очень дешево. И ты мог просто умереть от кринжа. Порой, когда там видел, как огромные кабаны из папье-маше скачут по снегу. Здесь же просто дайте денег, дайте компьютерных эффектов, и вы получите потрясающий сериал, который вот просто распечатай, сделай шутки из словесных в зрительные, грубо говоря, либо там возьми наратора на фон, который будет очень классно зачитывать это все. Благие знамения же справились с этим. Там МакДорманд в роли бога зачела 50% шуток книги просто в голосом. И от этого очень смешно. Тебе нужно просто успевать за этим следить. Люди не тупые, люди услышат эти шутки, это будет классно. Но все, что получилось в трейлере, меня очень сильно пугает, но я не буду сейчас совсем растекаться мыслью по древу. Мы это обсудим уже с вами, когда посмотрим сериал, потому что ругаться на сериал до его просмотра — это такое себе дело. Ну, если это, конечно, не утопия, которую я не смотрел, потому что ее нету на всяких лицензионных сервисах. Есть что добавить, девчонки, в окончании? А то мы уже засиделись.
Нет.
Нашим слушателям там уже 40 лет уже исполнилось, пока они нас слушали сегодня. Кто что планирует?
Зато мы классно провели время.
Да. Кто что планирует читать в ближайшее время?
Ой, я хочу что-нибудь жутенькое. Вот прям у меня настроение украсить весь дом паутиной и тыквами и похихикывать как ведьма, и читать ужастики стайно и еще что-нибудь такое прекрасное, жутенькое и ужасное.
Хочешь жутенький рассказ посоветую? Очень жутенький, который у меня...
Давай.
Я читал в далеком детстве, но он мне до сих пор оставил неизгладимое впечатление. Это рассказ Стивена Кинга «Корпорация «Бросайте курить».
О, мы говорили, да, по-моему, да, о нем.
Я как-то о нем рассказывал.
Он у меня тоже где-то в списках.
Перед Хэллоуином.
Это прям повод-повод, да. Но, блин, приходится читать всякую классику, потому что я наставила себе всяких разных марафонов. Вот, на сегодня я буду читать Лавкрафта, так что с удовольствием и большим счастьем. Пойду на улочку.
Исчезнувшая в планах.
О, да, о, да. Вот, «Исчезнувшая», «Лавкрафт», и хочу И что-то еще хотела. Ну, что-то вот, да, в таком духе, что-то прямо жутенькое. Все, что подвернется под руку, все буду читать.
Я хотела детективщик угадывать, кто убийца, убийца-садовник и так далее. А мне попалось что-то прям жутенькое, что, может быть, лучше попалась бы Лере как раз. Я начала читать «Кто убил Оливию Коллинз». Я прям очень хотела. И пока мне вообще совсем не нравится. Там какой-то очень плохой перевод. Я прям вижу эти фразы, вот как они были на английском, их просто взяли, короче, калькой и перевели на русский, а как бы, ну, что получилось, то получилось, уже ладно. Там потрясающий труп, который 3 месяца пролежал, и никто его не видел, он очень классно впитался там практически в это кресло, в котором сидел, и я читаю, думаю, боже, вообще, куда я попала? Там есть главы от лица вот этой вот умершей Оливии, и она такая, ха-ха-ха, тупые полицейские, никогда не узнаете, кто меня убил. Я думаю, вот интересно, если бы я была бы женщиной убитой, я бы ходила и говорила, меня убил тот-то, тот-то, ну там, да, если бы мне хотелось бы какого-то возмездия или еще чего-то, она просто ржет над ними, типа, а вы не узнаете, кто меня убил, никогда
это,
не догадаетесь.
Это, понимаешь, это дело в том, что автор так пишет, потому что он никогда не был убит. Возможно, он не имеет права писать книгу, главу от имени убитой женщины, если он сам не был убитой женщиной. Откуда ты знаешь? Ты никогда тоже не была убитой женщиной. Может, убитые ходят и говорят такие, типа, ну давайте.
Чё? Откуда ты знаешь?
Ну, вот я, откуда ты знаешь? Вот предполагаю,
да, мне кажется,
например,
это нарушает права убитых женщин.
Да, будь я убитой женщиной, я бы, наоборот, бы запасся попкорном и такой, ну а что, у меня еще есть там 40 тысяч лет впереди. Ну, давайте.
Да, зависит от того, хочешь ли ты, чтобы наказали того, кто тебя убил, да. Ну, в общем, увидим-увидим. При этом я не удивлюсь, что они такие не разгадают, кто убийца. Вот я с таким, пожалуй, не сталкивалась. Я не знаю, кто будет конкретно расследовать, да, как бы как главный Эркюль Пуаро вот этой вот книги. Но там парочка детективов, какая-то девушка молоденькая, такая бойкая, и с ней практически на пенсии уже чувак, и ему так плевать. Вот он хочет домой, ему плевать, кто ее убил, он не хочет этой бумажной волокиты. И вот ему просто чисто пофиг. И я вот раньше с таким не сталкивалась. То есть обычно, когда кто-то что-то расследует, то один за умного, а второй за глупого. А тут один за полнейшего пофигиста, и я думаю, что он будет игнорировать какие-то улики там, да, или какие-то доказательства. Может быть, он проникнется к середине или к самому концу книги. Вот не знаю, вот за этим мне еще более-менее интересно смотреть.
Ты так много рассказываешь про книгу, которая тебе не нравится.
А так всегда, так, ну, конечно. Если книга понравилась, то, ну, в общем, она классная, и все. А когда не нравится, всегда есть...
Ты сказала о том, что я никогда не сталкивалась с тем, что полицейский не работал. Дай бог тебе, Варвара, чтобы ты никогда с этим не столкнулась.
Нет, ну в книгах такого никогда не было.
А в жизни постоянно, да?
Ну, да, пожалуй, да. Но там я прочитала страниц 50, наверное, ну, может быть, чуть побольше, электронных 50. И там уже было за феминизм, и уже было против расизма. И я такая, господи, они меня еще и воспитывают, ну, камон. Ладно.
Да, актуалочка поехала.
Да. Посмотрим.
А я дочитаю «Станцию 11», только для того, чтобы иметь представление о том, что же это за книга и что нас ждет в грядущей экранизации от HBO. И завтра мне обещают привезти Библию едоносного дерева, даже древа, по-моему. Я надеюсь, что весь перевод не такой же. Я очень хочу почитать эту книгу, потому что в один из моих бзиков по Африке, когда у меня началось вот это вот желание все читать, африканское, чтобы меня солнце со страницы шапалило, мне посоветовала эту книгу Анастасия Завозова. И я начал читать ее по-английски и сломался, и поэтому я безумно рад, что наконец-то спустя, по-моему, 3 или 4 года, когда сказали, что Аст купили права на эту книгу, что наконец-то она выйдет. И это было так неожиданно, и что-то мне кажется, что-то мне подсказывает, что книга не взлетит, не стартанет как надо, потому что почему-то минимум рекламы. Хотя книжка, говорят, величайшая и очень прям такая живая и про людей. Поэтому жду с нетерпением, очень хочу почитать. И, возможно, мы даже, да, когда-нибудь сделаем тоже выпуск, посвященный джунглям, которые зовут. Отлично. Варя, я надеюсь, что ты прочитаешь, что расскажешь, кто убил Оливию Коллинз.
Конечно.
И ты нам потом расскажешь, потому что нам будет пора делать Еще один выпуск про детективы, потому что к этому моменту мы начитались как следует.
Да, ура. Это мои любимые выписки.
Ты хоть один переслушала, вот честно мне скажи. Вот ты хоть один выпуск подкаста переслушала?
Да, причем это... Мне очень сложно это делать. Вот правда, я... Обычно я предпочитаю не слушать вообще, потому что, ну, как-то... И я теперь понимаю актеров, которые такие, я не смотрю фильмы со своим участием. Я думаю, как ты не смотришь? Ну, неужели тебе не интересно, что получилось? Ну, вот я, в общем, из этой же серии. Но, да, 2-3 выпуска я переслушивала, один из них с детективчиками.
Был... Ой, я обожаю переслушивать наши выпуски. Я все время хохочу над нашими шутками. Ну, как бы, кто, если не мы, хорошо над нашими шутками?
Ты единственная.
Это я все эти 1000 прослушиваний просто раз за разом, раз за разом.
Буду иметь в виду. Поэтому спасибо, девчонки, вам за наши сегодняшние посиделки. Это очень круто. Читайте ужасы, читайте хорроры. Я думаю, что будет очень в тему через 2 недельки пообсуждать что-нибудь страшное.
О да, я пошла. Пошла читать страшные книжки.
Я как раз возьмусь за Клайва Баркера. Продолжение его «Оставших из ада».
Откуда?
Из ада! Нет, «Восставшие из ада» — это «Маленькая жизнь» Хани Янагихары.
Ой, боже. Она все еще смотрит на меня из книжного шкафа.
У меня книжный шкаф в 2 ряда. У меня там есть ближе к стеночке и ближе ко мне книжки. Вот я Янагихару поставил туда ближе к стеночке, поэтому я вижу только...
Она наказана.
Я вижу только, что она же книга большая, высокая, я вижу, что там только выглядывает «Изнь». Я такой, отлично, там тебе и место. Но я однажды ее прочитаю, конечно, я все-таки прочитаю, потому что я должен иметь в виду. Как раз с того момента, я думаю, когда я решат экранизировать «Мои дети».
Это будет темная страница в истории кинематографа.
Поэтому спасибо вам большое. Мы встретимся через 2 недели с хоррорами. Расскажем вам много хорошего, интересного и страшного. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Литросфера». Мы очень вас любим. Пожалуйста, смейтесь с наших шуток.
А не только я.
Если не вы.
Спасибо большое.
Все, всем пока-пока.
Пока.
Пока.